Однажды дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь, горим!»
«Да что ты!» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал на кухню.
Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них. Точно ему жгло подошвы и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег да ушел! Ага!
Цыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.
Сквозь синий на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрился кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно. Лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые красные ленты. Среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба. Тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна. Огонь все разрастался. Мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе. Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркою игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос! Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!» Но бабушка уже вынурнула, вся дымя, смотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла. «Отец, лошадь выведи!» — хрипя, кашляя, кричала она. «Снимите с плеч-то! Горю! Аль не видно?» Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте. Перекинется огонь на амбар, на сеновал. Наше все дотла сгорит, и ваше займется. Рубите крышу, сено в сад. Григорий, сверху бросай. Что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись. Давай топоры людям, лопаты. Батюшки, соседи, беритесь дружней. Бог вам на помощь». Она была так же интересна, как и пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза. Они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся», — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. «Аля, я тебя оставлю в страхе этом. Ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Я ушел в кухню,
снова прильнул к стеклу, но за темной кучей людей уж не видно огня. Только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.
Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали. Полиция разогнала народ,
и в кухню вошла бабушка. Это кто? Ты не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось. Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота, но и огня было жалко.
Дед вошел, остановился у порога и спросил: «Мать?»
«Ой,
обожглась?»
«Ничего».
Он зажег серную спичку, осветил синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.
«Умылся бы», — сказала она, тоже вся в саже, пропахшей едким дымом. Дед вздохнул.
«Милостив Господь бывает до тебя. Большой тебе разум дает». И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы: «На краткое время, на час отдает».
Бабушка тоже усмехнулась. Хотела что-то сказать, но дед нахмурился.
«Григория рассчитать надо. Это его недосмотр. Отработал мужик, отжил. На крыльце Яшка сидит, плачет дурак. Пошла бы ты к нему».
Она встала и ушла, держа руки перед лицом, дуя на пальцы.
А дед, не глядя на меня, тихо спросил: «Весь пожар видел? Сначала бабушка-то как? А?
Старуха ведь, бита ломана.
То-то же.
Эх вы!»
Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник «Хорошее дело». Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом, в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал: «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза: «Ленька, кричи, хорошее дело, чай пить».
«Вы, хорошее дело, что мало кушаете?»
Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами, незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкой, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради. Очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.
Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу.
Но меня как будто не видел, и это очень обижало. вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.
Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет. Но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные, не страшные, не опасны. В этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр – аптекарем и колдуном, дед – чернокнижником, фармазоном.
«Чего он делает?» — спросил я бабушку.
Она строго откликнулась. «Не твое дело. Молчи, знай».
Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение: «Ты чего делаешь?»
Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал: «Влезай».
То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик,
поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко: «Ты откуда?» Это было странно. Я 4 раза в день сидел в кухне за столом около него. Я ответил: «Здешний внук».
«Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.
Тогда я счел нужным пояснить ему: «Я не Каширин, а Пешков».
«Пешков», — неверно повторил он, — «хорошее дело».
Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал: «Ну, сиди смирно».
Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок.
Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой как соль, облил чем-то из темной бутылки. В чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне. Я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил: «Скверно пахнет?»
«Да, то-то же.
Это, брат, весьма хорошо».
«Чем хвастается?» — подумалось мне. Я строго сказал: «Если скверно, так уж нехорошо».
«Ну!» — воскликнул он, подмигивая. «Это, брат, не всегда, однако. А ты в бабки играешь?»
«В козны?»
«В козны, да».
«Играю».
«Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет».
«Хочу».
«Неси, давай бабку».
Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал: «Я тебе налиток сделаю. А ты за это не ходи ко мне. Хорошо?»
Это меня прежестоко обидело. Я и так не приду. Никогда. Обиженный, я ушел в сад. Спустя некоторое время, после того, как хорошее дело предложил мне взятку за то, чтобы я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все было как-то особенно мило, тихо, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя: «Мне сверху надо говорить. Сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке, почти над головой у хорошего дела.
Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана Воина и Мирона Отшельника. Мерно лились сочные, веские слова. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел «Шшш!». А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал. «Знаете, это удивительно! Это надо записать непременно! Это страшно верное, наше!» Теперь ясно было, что он плачет. Глаза его были полны слез. Они выступали сверху и снизу, глаза купались в них. Это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила: «Запишите, что же, греха в этом нету. Я еще много знаю эдаков». «Нет, именно это! Это страшно русское!» — возбужденно выкрикивал нахлебник и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притоптывая ногою, часто повторяя одни и те же слова. «Нельзя жить чужой совестью, да-да!» Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал. Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихо, измятый, явно сконфуженный. «Вчера я шумел», — сказал он бабушке, виноват, словно маленький. «Вы не сердитесь?» «На что ж? А вот что я вмешался, говорил». «Вы никого не обидели?» Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно, тихо слишком. Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто: «Видите ли, я страшно один. Нет у меня никого». Молчишь, молчишь, и вдруг вскипит в душе, прорвет, готов камню говорить, дереву. Бабушка отодвинулась от него. «А вы бы женились». Воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой. Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне: «Ты гляди, не очень вертись около него. Бог его знает, какой он такой». А меня снова потянуло к нему. Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один». В этих словах было что-то непонятное мне, тронувшее меня за сердце. И я пошел за ним. Заглянул со двора в окно его комнаты. Она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро в беспорядке брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад и там, в яме, увидал его. Согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо слепыми глазами филина.
Потом вдруг спросил, как будто с досадой: «За мной?»
«Нет».
«А что ж?»
«Так».
Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:
«Ну, полезай сюда».
Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. «Сиди».
«Будем сидеть и молчать, ладно?»
«Вот это самое. Ты упрямый».
«Да, хорошее дело».
Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, бледнеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытые летние запахи, пахнет только холодной сыростью. Воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук, шорох птицы, шелест упавшего листа кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонкие, прозрачные, словно паутины, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучьи яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны, как гнездом на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув: «Славно, брат. То-то, а не сыро, не холодно». А когда небо потемнело, и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал: «Ну, будет, идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря: «Хороша у тебя бабушка. О, какая земля!» Закрыв глаза и улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно: «Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушаться, за чужую совесть не прятаться. Ты, брат, запомни это очень». И, подталкивая меня вперед, спросил: «Писать умеешь?»
«Нет».
«Научись. А научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится». Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь, раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою, и все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом: «О, роза Сарона!»
«Это чего ты делаешь?»
«А
Ну, штуку, брат.
Какую?
А, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял.
Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь.
Дедушка? Это он пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда.
А чем за хлеб платить?
Да, брат, за хлеб надо бы платить, верно.
Видишь, и за говядину тоже.
И за говядину.
Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит: никак не могу я спорить с тобой. Забиваешь ты, брат, меня. Давай лучше помолчи.
Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как бледнеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами.
Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается.
Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу.
Точно ударить хочет его. Хорошее дело, говорит тихонько, кошки горды и недоверчивы.
Золотисто-рыжий петух, мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал, и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею: важен генерал, а не очень умный.
Идет неуклюжий валей, ступай по грязи, тяжело, как старая лошадь.
Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч.
Медная пуговица на куртке валея горит. Татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами.
Ха, точно медаль получил. Любуется.
Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в дни горьких обид, и в часы радости. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою.
А дед всегда обрывал меня строгим окриком: не болтай, бесова мельница.
Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.
Хорошее дело, всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь: ну, это, брат, не так. Это ты сам выдумал.
И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишнее, неверные слова, раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. Врешь, брат. Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее. Но он, послушав немножко, отрицательно качал головой: ну, врешь, брат. А почему ты знаешь? Уж я, брат, вижу. Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь.
Рассказываю я ему о враге моем, Клюшникове. Бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал: это ерунда, такая сила не сила. Настоящая сила в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильнее, понял?
В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника. Всякую вещь надо уметь взять. Понимаешь? Это очень трудно — уметь взять. Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова. Именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное.
Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили.
Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его.
Я ее бил за это, трепал ей уши и чуть не плача уговаривал ее не бояться человека. У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка не идет ко мне, объяснял он.
Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе. Враждебно нахлебнику, неверно и обидно.
По что ты торчишь у него? Сердито спрашивала бабушка. Гляди, научит он тебя чему-нибудь.
А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, который становился известным ему рыжему хорьку.
Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.
Бабушка тебя боится. Она говорит, чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный.
Он дергал головой, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.
«Я, брат, вижу уж», — тихонько говорил он. «Это, брат, грустно, а?»
«Да».
«Грустно, брат».
Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.
Ну, прощай, брат. Вот я и уезжаю.
Зачем?
Он пристально посмотрел на меня, говоря, разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери.
Это кто сказал?
Дедушка.
Врет он.
Хорошее дело потянуло меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько.
Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь. Да не сказал мне. Это нехорошо, подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. Послушай-ка, почти шепотом говорил он, улыбаясь, ты помнишь? Я тебе сказал, не ходи ко мне.
Я кивнул головой. Обиделся ты на меня, да?
Да.
А я, брат, не хотел тебя обидеть. Я, видишь ли, знал. Если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя. Так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?
Он говорил, словно маленький, одних лет со мною. А я страшно обрадовался его словам. Мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал. Это я давно понял.
Ну вот, то-то, брат. Вот это самое, голубчик.
У меня нестерпимо заныло сердце. Отчего они не любят тебя никто? Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув,
чужой, понимаешь, вот за это самое, не такой.
Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. Не сердись, повторил он шепотом, на ухо добавил,
плакать тоже не надо.
А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» —
кричала она, натыкаясь на меня. Вы зачем прогнали его?
А ты поговори.
Дураки вы все, сказал я.
Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича: да ты ошалел, пострел.
Не ты, а все другие дураки, поправился я. Но это ее не успокоило.
За ужином дед говорил: ну, слава богу. А то бывал, как увижу его, нож в сердце. Ух, надобно выгнать.
Я со зла изломал ложку и снова потерпел.
Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, лучших людей ее.